Тут бы и случилась самая его жестокая жестокость, на какую он не помышлял. Он бы и не нашел ее в себе, такую-то, но он и не искал. Он только мучился и злился, везде хотел успеть заступиться, но то опаздывал, то не умел, то сильней его находились. И сердце его постоянно сжималось жалостью и злостью. Жалость свою он прятал и от этого только больше сердился. Он берег и любил друзей, но видел, кто чего стоит. Он шумно братался, но сам почти про всех понимал, особо не сожалел и не горевал, но уставал от своей трезвости и ясности. Порой он спохватывался подумать про свою жизнь, куда его тащит, зачем, и бросал. Не то что не по силам, а тогда уж сиди на берегу, без конца думай и думай, тоже вытерпеть надо. Это как раз и не по силам долго сидеть. Посидит, посидит, подумает, надо что-нибудь делать. Есть такие люди, не могут усидеть. Есть мужики, присядет на лавку, а уж чего-то ему не хватает. Заглядывался, выйдет во двор, хоть кол надо пошатать, полежка расколоть, такие неуемные. Купалась дочь Астаринского Мамедхана с нянькой. Персиянки уединились и все на свете забыли, радовались теплу и воде. И было это у них смешно и беззащитно, как у детей. Казаки подошли совсем близко, Степан выпрямился и гаркнул. Шахиня села от страха, даже не прикрыла стыд свой. Нянька вскрикнула и обхватила сзади девушку. Степан смеялся беззвучно, Фрол, улыбаясь, пожирал наголодавшимися глазами прекрасное молодое тело Шахини. «Сладкая девка, святителя мать!» — промолвил он с нежностью. «Сердце обжигает змея!»
«Ну, одевай же ее!» — сказал Степан няньке. «Или вон в воду! Че, расшиперилась, как наседка?»
Старуха не понимала. Обе со страхом глядели на мужчин. «В воду!» — повторил Степан, показал рукой. Молодая и старая плюхнулись в воду по горло.
«Зря согнал», — пожалел Фрол. «Хоть поглядеть, глазами сыт не будешь. Не христи, а туда же, совестно. У их бабы к стыду больше наших приучены. Грех. Такая наведет на грех. Ослепну, не гляди».
Женщины глядели на них, ждали, когда они уйдут.
«Что?» — непонятно с ухмылкой спросил Фрол. «Попалась бы ты мне одному где-нибудь, я бы тебя приголубил. А охота поди к тятьке-то, а?»
Старуха-нянька что-то сказала на своем языке сердито.
«Во-во!» — согласился Фрол. «Тятька-то ее, бяка, бросил доченьку и драла».
«Будь тебе», — сказал Степан. «Купайтесь, пошли». Два дозорных казака на бугре в камнях тоже забыли про все на свете, резались в карты. На кону между ними лежали золотые кольца, жерелья, перстни. Даже шаль какая-то дивная лежала. Игроки старый, седой и совсем еще молодой, почти малолеток, увлекшись игрой, не услышали, как подошел Степан с Минаевым.
«Сукины дети!» — закричал над ними Степан. «В дозоре-то!»
«Да кто же это так делает, а?» — подал голос и Фрол. Молодой казачок вскочил и отбежал в сторону. Старик, понурив голову, остался сидеть. Весь он был черный от солнца, только борода пегая, да голова седая. Он пригладил черной сухой рукой волосы на голове.
«Чей?» — спросил Степан молодого.
«Федоров. Зовут?»
«Макся.
Знаешь, что за это бывает?»
«Дозоре картежничать».
«Знаю».
«А по что побежал? От меня, что ли, убежать хочешь?»
«Прости, батька».
«Иди сюда».
Казачок медлил.
«Но я за тобой гоняться не буду. На кой ты мне нужен? Снимай штаны, старый. Тебе придется ввалить, раз молодой убежал. Раз ему несовестно».
«Хе-хе», вздохнул старый и стал снимать штаны. «С молоду бит не был, да хоть на старости плеть узнаю».
«Не шибко старайся, Степан Тимофеевич, а то у тебя-то рука...» Степан краем глаза наблюдал за молодым. Тот подумал-подумал и вернулся, распоясываясь на ходу.
«Напаскудил и в бег, — сказал Степан, — плохо, казак. От своих не бегают. Чтоб ты это крепко запомнил. Вложь ему, Микифор, 100 горячих. А с тобой как-нибудь сквитаемся. Ложись, Максимка, всыплю тебе поганец, чтоб старых людей не дурачил», — обрадовался Микифор.
«Обыграл?» — полюбопытствовал Степан.
«Всего обчистил, стервец.
Молодец. Не хлопай, ушами тоже».
«Да он мухлюет, наверное», — воскликнул старый казак, как-то и возмущаясь, и жалуясь сразу.
«Кто, я мухлюю?» — возмутился и Максия.
«Чё зря-то, дядя Микифор, карта везучая шла. Я сам вчера Миньке хохлачу чепь золотую продул. Карта плохая шла».
«Ложись, ложись», — поторопил его старый. Максия спустил штаны.
«А хоть и мухлюет, глядеть надо на то глаза», — мешался Фрол заради справедливости.
«Займи, углядишь, они вьются, как черти на огню. За рук давал не играть, нет, раззудил бесенок».
Макся лег лицом вниз, закусил зубами мякоть ладони.
Степан с Фролом направились к другим дозорам.
«Сам считай, сколько, я только до 20 умею», — сказал Микифор.
«Я скажу, хватит, а ты не поверишь, скажешь, обманываю».
Макся отпустил ладонь, хотел было поговорить, даже и голову приподнял. Тут его обожгла боль, он ойкнул, впился зубами в ладонь, не выпуская ее, крикнул:
«Сам-то не злись, сатана!»
«Я по спине увижу, когда хватит», — сказал старый.
«А это тебе за сатану от меня!»
Старик еще раз больно стегнул парня. Потом еще раз, и еще раз, и еще с сердцем, волю. Скоро натешился. 7 огрел и велел: «Надевай штаны, будем дальше играть.
Но станешь опять мухлевать?
Да я с тобой вовсе играть не стану».
«Не станешь? Опять ложись. Все 100 отдам тебе».
Макс искривился, зло сплюнул и присел бочком на камень. «Опять играть». Степан с Фролом остановились на возвышении. Внизу шумел, копошился, бурлил лагерь. Разноцветье, пестрота одежды и товаров, шум, гам и суетня — все смахивало скорее на ярмарку, нежели на стоянку войска. Степан долго молчал, глядя вниз. Сказал сокровенно:
«Нет, Фрол, с таким табором не война, горе.
Рухлядь камнем на шее повиснет.
Куда они гожи такие? Только торговлюшку и затевать.
Вот и надо скорее сбыть ее.
Куда, кому?
Терки-то возьмем?
Терки-то?»
В раздумье, но с явным протестом, повторил Степан:
«А на кое не мне терки-то?
Мне Дон надо». По-разному использовали уставшие, наголодавшиеся, истомившиеся под нещадным морским солнцем люди желанный отдых. Отдых вблизи родной земли, по которой они стосковались. Вот усатый пожилой хохол, мастер молоть языком, удобно устроившись на куче тряпья, брешет молодым казакам:
«Шел мужик с поля, подходит до своей хаты, зырку в окно, а у хати москаль. Хе! Целую его жинку».
Хохол, правда, мастер. Встал, показал, как шел себе мужик домой, ничего не подозревая, как глянул в окно и увидел. И все сдержанно, не торопясь, с удовольствием.
«Да, мужик мерщий у хату, а москаль примитого мужика, да мерщий на покутя, вкрився сучий сын. Нібито спить. Мужик шасть у хату і бачить, що москаль спить, а жінка порається біля пічки.
Хіба ж то я нічого й не бачив? — каже мужик. —
А що ти там бачив? —
питає його жінка. —
Як що, бісова дочка? За що ти лаєшся, вражий сину? —
Як за що? Хіба ж я не бачив, як тобі москаль чолував? —
Коли? Як коли?
Молодые, затаив дыхание, ждут, что будет дальше, хотя слышали, наверное, эту историю.
А вот бандурист настроил свой инструмент, лениво перебирает струны. И также неторопко, даже как будто нехотя, упросили, похаживает по кругу, поигрывает плечами какой-то новгородский перс. Он и не поет, и не пляшет. Это нечто спокойное, бесконечное, со своей ухваткой, ужимками, шагом. Все выверено. Это можно смотреть и слушать долго. И можно думать свои думы. Что-то родное, напевно складное. Гуси-лебеди летели, чисто поле залетели, в поле банюшку доспели, воробей дрова колол, таракан баню топил, мышка водушку носила, вошка парилася, пришумарилася, белая гнитка подхватила, на рогожку повалила, тонкую ножку подломила, вошку вынесли. А здесь свое кровное, воинское. Подбрасывают вверх камышинки и рубят их на лету шашками. Кто сколько раз перерубит. Здесь другая способность. Тонко посвистывают сверкающие круги, легко, вкусно сечет хищная сталь, сочные камышинки. И тут свой мастер, дед. Силу и крепость руки утратил он в бесконечных походах, намахался за свою жизнь вдосталь, знает ремесло в совершенстве, учит молодых. «Торопись, не торопись, охота еще разок достать. Достанешь, если не будешь блох ловить. Отпускай не на всю руку, не на всю, а чтоб она у тебя в круг руки сама ходила. Нет, собах, отбиваешься. Во, глянь!» Полоска холодной стали до изумления послушна руке деда. Вроде и не убивать он учит, а играет дорогой светлой игрушкой. Сам на себя любуется, ощерил порченные зубы, приговаривает. «О, тятя! «Ну?» — скосоротился малолеток вроде Макси. «Хрен их, ну! Вишь, у меня локоть-то не ходит! Зато удар слабый. А тебе крепость тут не нужна, тебе скоро надо. А когда крепость, тогда на всю руку и на себя. Оттеньки! Секир башка, тут вкладывай, сколь хватит селенки, и маленько на себя, на себя». Полсотни ребят у воды машут саблями. Загорелые, потные тела играют мускулами. Красиво. Степан, спустившись с высотки, засмотрелся со стороны на эту милую его сердцу картину. К нему подошли Иван Черноярец, Иван Аверкеев, Сукнин, Ларька Тимофеев. «С камышов-то вы ловкие! Вы друг с дружкой!» — не выдержал Степан. Перестали махать. «Ну-ка, кто порезвей?» Атаман вынул саблю, ждал. Он любил молодых, но если бы кто-нибудь из них вздумал потягаться с ним в искусстве владеть саблей, то схватился бы он с тем резвачом смертно. «Нет». «Что ли, никого?» «Ну и казаки! Куда смотришь, дед? Они у тебя только с камышом хороши. Наши молодцы, кто больше съест, тот и молодец. Эх!» Атаман шутил, но и всегда и серьезно учил. Губошлепа никто не любит, даже самая худая баба. Но смерть губошлепа любит. Он самолично карал за неловкость, за нерасторопность и ратозейство. Но теперь он шутил. Ему любо было, что молодые не тратят зря времени, а постигают главное в их опасной жизни. «Ну, молодцы! Кто? Правда охота?» Робокадет громко высморкался, вытерся заморским платком необыкновенной работы, опять заткнул его за пояс. «Что-то я не расслышал», — обратился он к молодым. «Кто-то здесь, однако, выхваляется, а?» Молодые улыбались, смотрели на атамана. Они тоже любили его. И как он рубится, знали. «Я выхваляюсь, я!» — сказал Степан. «Атаман?» — удивился дед. Легче шуткуй, батька, а то уж я хотел подмигнуть тут кой-кому, чтоб обтесали язык. А глянь, атаман, ну, счастье твое, глаза еще видят, а топ. А есть такие, пообтешут?
Имеются,
скромно ответил дед. Могут.
Да где ж? А вот же ж, перед тобой, ты не глядишь, что у нас еще молоко на губах не обсохло. Мы и воевать могем.
Кто? Вот эти самые?
Ага, они самые.
Степан поморщился, бросил саблю в ножны.